Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». У каждого человека, не только у каждого народа, свои праздники. И вот в моем конкретном случае праздник народный и праздник личный совпадают. Например, для меня праздник Пурим – это не только праздник спасения евреев во времена Персидской империи, но также и, честно говоря, праздник спасения моей семьи из империи зла. Точнее, вот прямо в праздник Пурим, можно сказать, чудесным совершенно образом в 81 году мне удалось получить визу и, так сказать, ту страну покинуть. И точно так же, как праздник Пурим отмечается из поколения в поколение, чтобы мы помнили о том, какие чудеса были в истории нашего народа, точно так же, в общем, и человек, как говорит Талмуд, может отмечать и свой личный праздник спасения. Кто-то отмечает, например, день, когда они приехали в Америку, и кто-то отмечает тот день, когда они выехали из бывшего Советского Союза. И это совершенно нормально, это прекрасно. И поэтому для меня праздник Пурим – это мой личный праздник, праздник личной как бы нашей семейной радости. Именно в связи с этим я хочу поделиться с вами определенным уроком. Уроком, я бы сказал, важным и жизненным. И я надеюсь, что каждый сможет вынести что-то для себя. Может быть, чему-то меня научить. У каждого человека есть свои, безусловно, истории, свои идеи. Но вот так получилось, что однажды один диалог с одним, так сказать, человеком, сотрудником замечательной организации, которые говорят, что бывших там не бывает сотрудников. Так вот, диалог с этим одним сотрудником, он повлиял в каком смысле на мое понимание этого удивительного праздника Пурим. А дело, друзья, было еще задолго до отъезда, хотя задолго, ну, относительно 80-й год, как будто вроде бы там за год-полтора до этого, но на самом-то деле 80-й год летом была Олимпиада, и не казалось никому тогда, вот в основном, чем мне, чем моим семье, моим друзьям, что вообще выехать из той страны будет возможным в ближайшее время. И действительно, вот эти вот сотрудники той организации приходили время от времени, скажем, вот на праздник Хануку они пришли к нам, евреев разогнали, и обещали, что если вы и уедете куда-то, то не на Ближний Восток, а на Дальний. Поэтому перспектива, так сказать, отъезда на Дальний Восток, она действительно была более реальной, чем на Ближний. А отъезд на Ближний Восток казался совершенно такой вот нереальной мечтой. Я помню, даже как-то ехал в троллейбусе, с позволения сказать, на Красноказарменной улице. По Красноказарменной улице, с левой стороны Ильфурская тюрьма, с правой стороны казармы КГБ. Перед нами прямо райком Калининского района, коммунистической партии, понятное дело. И вот так я смотрю через окно троллейбуса, вижу Луну. Ну, что думает человек, когда он видит Луну? Вот я тогда думал, смотря на Луну, что вот если бы я захотел, например, попасть на Луну, то я знал бы, что я должен стать космонавтом. Ну, я хотя бы знал, что делать. А вот если я хочу оказаться в Израиле, то я просто в западне, не знаю, куда деваться, не знаю, что делать. И вот пришел 80-й год, лето, Олимпиада, и... Как вы помните, советские войска уже в тот момент были в Афганистане. И как вы помните, что санкции были объявлены. И Запад был недоволен, а Советы решили Западу отомстить. Каким образом? Не будем выпускать евреев. Интересно, кстати, время было, потому что на самом деле американские еврейские организации и Конгресс, и Сенат, и даже, так сказать, правительство Никсона в то время, или Картера после него, они просили все-таки, как сказать, за евреев, чтобы евреев давали свободу выезда. Советы говорили: политика не вмешательство, не вмешивайтесь в наши внутренние дела, мы делаем своим евреям, что хотим. Хотим, они выезжают, хотим, они не выезжают. Но вот 80-й год, и евреи перестали выезжать. А ведь до того выхлопом 50 тысяч в год уже выезжало. А тут вдруг никто не выезжает, в чем же дело? И когда спрашивали большевиков, в чем дело, то они отвечали: все, кто хотели, уже уехали, а больше некому выезжать. А тут Олимпиада, иностранные журналисты все-таки приезжают. И поэтому по Москве ГБшники, так сказать, посеяли слух о том, что отказникам или преподавателям иврита, сионистам, им всем нужно из Москвы срочно выехать. Потому что если они из Москвы не выйдут, то им хана, их просто посадят в тюрьму, и все. Вот. И действительно, я помню, что в те времена у нас как-то вот был урок по четвергам вечером, мы собирались у нас дома, и к нашему учителю Илье Эсосу обратился один человек с вопросом: что нам делать, Олимпиада, оставаться в Москве, уезжать, не уезжать, бояться, КГБ не бояться, что нам делать? И, в общем, помню, что один человек был некий Миша Нудлер. Может быть, он слышит эту передачу. Сегодня он живет в Израиле. Но вот Миша Нудлер тогда сказал: «Я не боюсь, останусь и буду говорить иностранным журналистам правду». Любопытно, что его как раз вскоре вызвали на Лубянку. И вот там его принимал какого-то рода офицер. Говорят, генерал, не знаю, кто-то его принимал. Но лучше мне рассказал так, что он когда входил в кабинет к этому офицеру, то тот протянул ему руку поздороваться. А Миша так культурненько говорит: «Извините, пожалуйста, я, к сожалению, не могу пожать ваши руки». Он говорит: «Почему? А у вас руки в крови». Так вот, Мишу Нудлера через 3 дня отправили в Израиль. В общем, даже быстро, был отказник, много лет сидел. И вот большевики решали для себя тогда, что же им делать. Или его посадить, или его выпустить. Но перед Олимпиадой решили все-таки его выпустить. Вот он только один и уехал. А другие продолжали сидеть. И так получилось, что вот мы тоже в том числе как бы остались в тот момент в России. И при этом приняли решение от греха подальше выехать из Москвы. Я помню, как мы с мамой сели на электричку, ехали в сторону еврейского местечка Малаховка, вышли недалеко там в Быково, и в Быково сняли квартиру. То есть домик, как сказать, ну, дачу. Сняли дачу. Вот, а в субботу мы встретились у синагоги с друзьями. В частности, я подошел к Илье, и говорю: «Вы знаете, Илья, мы вот так подумали о вопросе, оставаться здесь на Олимпиаду или нет, и решили не оставаться, и сняли квартиру в Быково». Он говорит: «В Быково? Почему в Быково?» Я говорю: «Ну, не знаю, ехали, вышли, сняли». «Вы так где Быково?» Я говорю: «Ну, как же, где улица Ленина?» Он говорит: «Не может быть». Говорит: «Я, говорит, рядом, прямо там тоже. Совершенно случайно снял квартиру». И вот мы так вот вдвоем смотрели, думали: представляете себе, вот случайно, понимаешь, что Москва, сотни километров вокруг нас, случайно сняли квартиру друг с другом. Подошел к нам тогда замечательный человек, Володя Мешков, сегодня Зев Мешков, услышал об этом и тоже снял квартиру в Быково. Потом многие другие снимали квартиру в Быково. И у нас там в Быково была, можно сказать, первая такая подпольная еврейская община. Изучали иврит, изучали Тору. И, в общем, была такая жизнь, ну, пока, естественно, КГБ, в конце концов, в конце лета не пришло, не разогнало. Но до этого все было тихо и спокойно. И вот в один день мы с мамой решили поехать в Москву. Что-то она хотела купить. А я говорю: «Ну-ка так, я зайду домой, мы там встретимся». И вот я подхожу к дому, думаю, с другой стороны, а может быть, греха подальше не заходить. Ну, в общем, зашел. Как только зашел домой, так сразу же, прямо сразу же зазвонил телефон. Думаю, почему телефон звонит? А может быть, это все-таки из-за вира звонят сказать, что вот виза есть, может быть, чудо произошло, может быть, я смогу уехать из этой страны, а с другой стороны, а может, из КГБ звонят, кто знает. Ну, естественно, что любопытство победило. И вот так я трубочку поднял, а мне там говорят: «С вами говорят из Комитета государственной безопасности. Мы хотим с вами поговорить». Ну, когда человек слышит, с ним говорят из Комитета государственной безопасности, то, конечно, у него уже, так сказать, ну, душа опускается в соответствующее место. Вот, и сердце начинает стучать. Ну, думаю, да. Я говорю: «Когда вы хотите со мной поговорить?» Они говорят: «Сейчас». Я говорю: «А где?» «А мы вас ждем, спускайтесь». Вот интересно, я спускаюсь. Стоит черный ворон. И начинается разговор. Разговор длился 4 часа. У нас, друзья, времени не хватит на этот разговор. Но если, так сказать, коротенько сообщить, то, в общем, то, что некий человек, который представился мне Борисом, он сказал так: «На самом высоком эшелоне власти, в Кремле, принято решение всех вас, этих активистов, отказников, уничтожить. Всех вас уничтожить. Вы будете отправлены в Сибирь и сгниете. И о вас даже никто не будет знать, что вы когда-то были такие. Но лично вам, говорит он мне, предоставляется возможность сделать блестящую карьеру в органах безопасности». И тут он переходит на «ты» и говорит: «Будешь такие, как я, штаны носить». И показывает на красные лампасы своих военных брюк, хотя у него, так сказать, обычный гражданский пиджак для конспирации. Ну, я понял, что то, что сейчас происходит, это меня хотят завербовать. И я понял, что если я буду давать даже какой-то маленький, малюсенький намек на то, что вообще есть о чем говорить, так могут и угрожать, и вообще неизвестно, что получится. То есть будут нажимать и шантажировать. Я тут же подумал, где моя мама, может, ее уже арестовали, может быть, вообще неизвестно, что происходит, кто знает. И, ну, конечно, я, как сказать, труханул, скажем так, да, наверное. Наверное, я уже сейчас думаю, тогда я этого не понимал. И я спрашиваю у него: «А за что вы, собственно, хотите нас уничтожить? Мы же советского закона не нарушаем, Конституцию чтем. А он говорит, а вы захватили арабские территории. Я говорю, я захватил арабские территории в Москве? Ну, тогда Борис подумал, говорит, вы не согласны с ленинским определением национального вопроса. Он-то ведь в институте не учился, как я. У меня все это было свежо в голове. Поэтому я сдавал все эти, так сказать, истории партии и марксизма, и ленинизма досрочно, чтобы этой глупости не доносить до сессии. Поэтому я поинтересовался скромненько. Говорю, а как это, простите, звучит в ваших устах? Национальный вопрос по определению Ленина. Он говорит, ну как же? Это пролетарский интернационализм. Но тогда я решил бить его же оружием. Я говорю, вы знаете, если бы Ленин вас услышал, он бы сказал, что это российский шовинизм. Потому что он же говорил о пролетарском интернационализме на основе уважения национальных культур. Вот у нас, как и у других народов, есть своя национальная культура. И мы свой язык, свою культуру чтим. А вы нас за это хотите уничтожить. Тогда он не нашел лучшего объяснения, говорит, хорошо, я тебе правду скажу. Вот ты знаешь, вот с того момента, что я начал работать в КГБ, я все понял. Вот ты видишь у нас в стране коррупция, пьянство, страна разваливается. Все почему? Во всем евреи виноваты. Но я понял тогда, что аргументов у меня немного. И тогда, сам не знаю почему, наверное, от страха, потому что, знаете, как fight or flight, да, или человек убегает в момент опасности, или начинает драться. И поэтому я вдруг неожиданно так его раз и говорю. Я говорю, вы человек военный? Жизнь за Родину готовы отдать? Так неожиданно. Он прям вздрогнул. Я вот, например, своим детям как-то рассказывал, мы сидели за столом, я им эту историю рассказывал, и они засмеялись. Я засмеялся вместе с ними. Ну, действительно, нелепо, да? Вот ГБшник стоит и угрожает. А я ему говорю, ты жизнь за Родину готов отдать? И я все эти годы не понимал, чего он вдруг вздрогнул-то? А дети мне объяснили. Да он испугался, может, ты сумасшедший? Может, у тебя бомба? Может, у тебя неизвестно что? Ты ему угрожаешь? Он же не понял, что происходит. Ты его вдруг спрашиваешь, жизнь за Родину готов отдать? А он даже ответить не мог. Я ему тогда говорю, я говорю, а я еврей, моя Родина Израиль. Сибирью меня... Не стращайте, я за свою родину жизнь готов отдать. Он меня отпустил, я развернулся и пошел. И, честно говоря, слава Богу, наверное, они посчитали, что я сумасшедший. И, слава Богу, они меня не трогали. Пройдет какое-то время, слава Богу, пройдет чудо, и в праздник Пурим я получу визу в руки и смогу пересечь государственную границу Советского Союза и вскоре после праздника Пурим оказаться в Израиле. И потом учиться в еврейской ешиве, то есть в школе, изучать Тору. И вот пройдет время, и будет подходить праздник Пурим, как сейчас. И я там обнаружу такую вещь, которая покажется мне странной. И я поделюсь этим вопросом с вами. Там будет написано, что Аман, враг евреев во времена этого персидского изгнания, он решил евреев уничтожить. Но только он... Хотел сделать это наверняка, потому что он знал, что были и другие, там, понимаешь, фараоны и другие. И у них не получалось. И он тогда решил обязательно евреев уничтожить так, чтобы ему обязательно при этом улыбался случай и удача, и фортуна. И что он тогда решил сделать? Он решил бросить жребий. Поэтому слово «пур» – «жребий», «пурим» – «жребий». И, по сути, весь смысл того праздника заключается в том, что все случайности закономерны. И при этом, когда он бросал этот жребий, то этот жребий выпал на 7-е Адара. И спросил он, ну-ка, пойдите уточните у евреев, что у них в истории произошло это в этот день. Он говорит, Моисей умер. Он говорит, ну, прекрасно, это день. Это самый хороший и замечательный день для того, чтобы повесить главаря, главу евреев этого поколения Мордыхая. Пусть он тоже умрет в этот день. Это день, который будет улыбаться нам фортуна. И случай будет на нашей стороне. Мудрецы говорят, он ошибся. В чем он ошибся? Он ошибся, потому что он не знал или забыл спросить, что Моисей не только в этот день умер, но в этот же самый день и родился. Он просто умер в день своего рождения. Я вот так вот думал тогда и удивляюсь. Но какая разница, когда человек родился, если он уже умер? Почему мудрецы вдруг говорят, что ошибка Амана заключалась в том, что он умер и родился в один и тот же день? Он забыл о дне рождения Моисея. Я ломал себе голову над этим вопросом. Вдруг я вернулся мысленно к той истории, которую я рассказывал с ГБшником. Я вам говорил о том, что ГБшник-то хотел меня завербовать, и я его, так сказать, послал, как вы помните. Но прежде чем он дал мне уйти, он вдруг тогда спросил меня, он говорит, ну скажите, ну почему вы не хотите на нас работать? И я тогда решил продолжать бить его же оружием. Я говорю ему, потому что вы забыли уроки истории. Он говорит, какие уроки истории мы забыли? Я говорю, да вы забыли, что была такая страна Египет. Евреи в той стране хотели выехать. И они приходили и говорили, отпусти народ мой. А вы их, а египтяне их тогда не выпускали. И чем дело закончилось? Рухнул Египет. Сегодня мы хотим уехать. И вы нас не выпускаете. И знаете, что с Советским Союзом произойдет? Рухнет Советский Союз. Так вот, когда я этот диалог вспомнил, то вспомнил на самом деле о том, что, может быть, именно в этом и заключается смысл слов Талмуда, который говорит, что Аман допустил ошибку. В чем же была его ошибка? Он забыл уроки истории. Он забыл о дне рождения Моисея. А что он забыл? Он забыл, что был такой человек, которого звали фараон, который хотел всех еврейских детей топить. И в этот же самый день, в который Моисей родился, именно в этот день он должен был умереть. Произошло чудо. Его сестра его спасла. Произошло еще одно чудо. И дочь фараона привела его ребенком, младенцем, в дом фараона. И говорит царь Давид в своих псалмах, что Всевышний смеется над негодяями, переворачивая их злые замыслы против них же самих. У Всевышнего есть чувство юмора, он тоже смеется. Ты, фараон, думаешь, что ты контролируешь жизни других людей? Ты думаешь, что ты можешь посылать армию, чтобы они следили за тем, чтобы в каждом еврейском доме не рождался младенец, если он родится, то его утопить? Да ты вырастешь лидера еврейского народа в своем собственном доме. Ты даже не знаешь, что происходит у тебя под носом. Так Всевышний смеялся над Моисеем, потому что, то есть над фараоном, потому что Моисей, в конце концов, ведь становится принцем египетским, понимающим Египет изнутри, и потому именно он становится человеком, который может противостоять себе, той империи зла. И что же он делает? Он выводит евреев из Египта. Они оказываются у Красного моря, которое расступается перед евреями. Они входят в море, а за ними бегут египтяне, преследуя их. Полчища египетской армии преследуют евреев, входят в воды, и воды закрываются. Египтяне тонут. Когда зять Моисея Йетро услышал об этом, то он воскликнул, да, в этом мире нет случайности, нет богов, в этом мире есть гармония Творца. Потому что те, кто топили, утонули. Если бы этот урок истории извлек для себя Аман, то он понимал, что если он хочет построить виселицу для того, чтобы повесить на ней Мордыхая, то в этот самый день, который он хочет повесить Мордыхай, повесят. Только совершенно случайно все перевернется. И повесят не Мордыхая, а его самого. На русском языке мы эту мысль формулируем очень просто. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. И идея заключается в том, что есть два взгляда на жизнь, на мир, в котором мы живем. Кто-то может сказать, что этот мир случайен, все управляется случаем, потому живем мы в мире джунглей, и в джунгле есть только один закон – выживание сильнейшего, и потому сильнейший имеет право подчинить или уничтожить слабого. Слова Адольфа Гитлера. Или это мир гармонии. И тогда в этом мире действительно побеждает сильнейший, только не сильнейший физически, осознающий те законы гармонии, в котором он живет. И тогда он понимает, что главным законом гармонии является закон сохранения энергии или принцип сохранения, по которому что посеешь, то и пожнешь. И потому тот, кто пожинает, тот, кто сеет ненависть, пожинает ненависть. И в этом заключается урок праздника Пурим. И потому, на самом деле, урока два. Первый урок – не творить зла. Потому что единственный способ попасть в яму по-настоящему, это рыть ее кому-то другому. И урок второй. Единственный способ заслужить благословение в этом мире, это благословлять других людей. И единственный способ удостоиться, это творить добро, только бескорыстно. потому что иначе это будет взяточничество, когда люди дают для того, чтобы брать. Потому не случайно в праздник Пурим у нас замечательные заповеди. Мы даем подаяние бедным, мы даем как минимум два подарка двум друзьям для того, чтобы укрепить дружбу и единство. И мы собираемся вместе за столом и вспоминаем о празднике Пурим, читая историю чуда, которое напоминает нам о том, что все случайности закономерны. Всем хорошего.